Дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Как-то, знаете, все хорошее всегда имеет продолжение. В принципе, как и все плохое. Вот мы начали какое-то, ну, количество времени тому назад, не помню сколько, ну, довольно давно, уже этот эпистолярный жанр. Сначала мы рассматривали письмо Рамбана, которое он написал своему сыну из земли Израиля в Испанию. Потом у нас были уроки, когда мы говорили о том письме, когда Вильнский Гаон направил его из Кенигсберга своей семье, и тоже его изучали, тоже не один урок. Ну, так как мы уже в эпистолярном жанре, я решил, что нам нужно немножко повернуть историю вспять. Вот сначала это был Рамбан, где-то это 13 век. 12 век, нет, 12 века, начало 13 века, потом это был Вильнский Гаон, 18 век. А давайте-ка мы с вами теперь совершим путешествие в 10 век. Время совершенно необыкновенное, время, когда рождается та цивилизация, которую мы сейчас будем называть европейской цивилизацией, и в этом времени есть совершенно потрясающее письмо. Я думаю, что многие о нем слышали, а может быть и не слышали. Многие годы, даже какие годы, многие столетия считалось, что это письмо одно. То есть оно было направлено адресату, но адресат не отправил ответное письмо. И по понятной причине, мы сейчас поймем по какой. Но в 19 веке Шехтер, который проводил исследования в известной Каирской Генизе, в которой хранились многие документы на протяжении столетий, находит ответ адресата. Находит ответ человека, которого звали Ясеф. Он был каганом, не коганом, а каганом, мы сейчас разберемся в этом. Он был хазарским царем, причем он был последний хазарский царь. И, видимо, человек, который писал это письмо, Хазда ибн Шапру, так и не получил этот ответ. Оно застряло в Египте, в Каире, и, видимо, дальше не пошло в Испанию. А Каган Ясеф буквально через пару лет после того, как он отправил это письмо, тоже перестал существовать, точно так же, как и перестала существовать Великая Хазария со своей необыкновенной столицей в городе Итиль, который находился недалеко от современной Астрахани. Это наша, кстати, Атлантида. Ее уже ищут на протяжении многих-многих десятилетий, никак не могут найти. Есть разные предположения, куда же исчез этот огромный город, хотя бы какие-то фундаменты этого города можно было бы найти. Но нет, ученые пока не могут на это дать ответ. Поэтому, если кто-то хочет совершить открытие, поверьте мне, не менее важное, чем открытие Шлиманом Троей, приезжайте под Астрахань и начинайте искать город Итиль, потому что это будет столица этого необыкновенного государства, которое будет называться Хазарский Каганат, которым и будет править человек, которого зовут Ясеф, который отвечает на письмо Хаздая ибн Шапрута, заканчивая словами: если бы Хаздай ибн Шапрут смог бы приехать в Итиль, в Хазарский Каганат, то для Ясефа он был главным советчиком, раввином, как он сказал, и отцом, с которым он бы во всем советовался. Необыкновенная история этих писем, да и вообще государство необычное. Ну, что мы знаем о Хазарах? О Хазарах мы знаем, в принципе, из литературы, которую мы в школе учили. Ну, все прекрасно помнят Александра Сергеевича, как ныне разбирается вещами, относить неразумным хазарам. Почему они были неразумны, совершенно непонятно, потому что, скорее всего, Олег принимает смерть не от коня своего, а принимает смерть как раз от хазаров. В этом отношении хазар как раз были очень разумны. Ну, что, где мы слышим о хазарах? Гумилев. Я не знаю, кто стоит тут литература, но вот у Гумилева есть несколько работ, посвященных просто хазарскому кагану. Единственное, опять же, что мы иногда слышим, мы слышим о том, что правда или неправда, о том, что хазары были иудеями. И государство, которое у них было, оно было еврейским государством. Нам в этом трудно будет разобраться. Знаете, я вам скажу так. Обычно в еврейской истории, поверьте мне, дорогие друзья, я это могу говорить, меня никто ничего не обвинит, самые большие антисемиты обычно бывают евреи. Ну, это такой человек, его звали Поляк, ученый, только ученый, светский ученый. Он был профессором Тель-Авивского университета. Вот он в 30-е годы пишет свою известную работу, в которой доказывает о том, что современные ашкеназы никакими не являются евреями, являются хазарами. Ну, понятно, что его книга тут же стала бестселлером, ее перевели на все абсолютно арабские языки, и многие арабские пропагандисты, они говорили, что, ну, слушайте, ну, если как бы евреи будут приезжать в землю Израиля, ну, пускай приезжают, но причем тут хазары, хазаров не ждем, в основном тут одни хазары собрали. Потом хазары, интересная очень вещь, куда они исчезли, мы встречаем потомков хазаров в Толедо, встречаем их в Крыму, ну, в общем, это длинная, это совершенно потрясающая история. И в целом, дорогие мои друзья, для того, чтобы не растекаться мыслью по делу, тема у нас очень-очень интересная, подсажитесь, что называется, удобнее, несмотря на поздний час, а мы начинаем. И начнем мы с человека, который жил за 1000 лет после тех событий, которые мы с вами будем описывать. Человек, которого звали Рав Бор, и Рав Бор был в прекрасном городе Пинске. Рав Бор занимался профессией, которая в те времена была очень сложно определить, что это было за профессия. Ну, как бы официально она называлась аптекой. Но в те времена аптекарь был больше, чем аптекарь. Аптекарь это был и аптекарь, который продавал какие-то лекарства, и знахарь, который знал секреты различных трав. Но в первую очередь аптекарь это был тем человеком, который, если нужно было, мог пустить кровь. Вообще в те времена кровь пускали два вида людей. Это либо цирюльники, человек можно и постричься, и он тебе пустил кровь. А тогда считалось, что голова болит, кровь пустит, там, если живот болит, кровь пустит. Считал панацея совершенно всех болезней. Так вот, Рав Бор был, ну, наверное, хорошим врачом. Он не был дипломированным врачом, но крался в болезнях, разбирался в лекарствах, разбирался в том, как искать кровь и когда это нужно делать. Рав Бору, как в Пинске, было хорошо, кроме одной вещи, которую его постоянно гложил. Он во сне видел одну и ту же картину. Во сне он видел землю Израиля, развалины Иерусалима, прекрасный город Сфат, и просыпаясь рано утром, он повторял себе одну и ту же фразу. Может быть, в следующем году я это сделаю. Я обязательно поеду в землю Израиля. Нужно понять о том, что в начале 19 века поехать в землю Израиля, это было, ну, не просто сложное такое вот путешествие, это было опасное путешествие, оно было занять 3-4 месяца в одну сторону. Если была какая-то буря, вы могли погибнуть от различных эпидемий, которые вы совершенно спокойно подсыпите на дорогу. Ну вот, если бы приехали бы в Израиль начало 19 века, а наш герой Рав Бор из Пинска туда приезжает в 1919 году, поверьте мне, это было, наверное, не самое комфортное место, где можно было жить. Ну, я не вижу тысячи значения этого слова. Духовно это было самое святое, точно так же, как я настроился самым святым местом на земле. Постоянные эпидемии, которые выкашивали не только еврейское, но и арабское население. Несколько городов, в которых живут евреи, это Тверия, которая заселилась лет как за 50 до тех событий, которые мы описываем, Иерусалим, в котором жили только сефарды, ашкеназы, начала 18 века, туда не пускали. По определенной причине, не буду сейчас об этом говорить, эта причина тоже очень интересна. Это Сфат, родина Кабалы, родина Шульхана Руха, который в начале 19 века находился в довольно плачевном состоянии. В конце 18 века было два землетрясения с разницей где-то. Одно землетрясение разрушило Сфат, второе землетрясение добило Сфат. Ну, вот в 1637 году было землетрясение, которое Сфат практически сравняет Земли. Необыкновенные сейсмически опасные горы. Город Хеврон. Это те самые города, которые считаются святыми городами земли Израиля. Живут людям, это города очень холодно. И в гору, в землю Израиля, ну куда они? Либо в Верю, либо в Хеврон, либо в Спас. Он находится в городе Спас. Да, Спасской общиной руководил человек, которого звали Рав Исраэль из школы. Ну, совершенно потрясающая личность. Не знаю, кто слушает наши лекции по еврейской истории. Я еще не говорил там про Рав Исраэля Ишклова, но в этом году в Израиле там будет говорить. Это необыкновенный рассказ. Рассказ, по которому нужно, не знаю, снимать фильм Рав Исраэля Ишклова. Ну, ужасно трагическая судьба. Приехал в землю Израиля, потерял практически всю свою семью. Пострадал во время страшного землетрясения в Цфате в 1137 году. Это легендарная личность. Так вот, Рав Исраэль Ишклова плюс-минус к этому времени становится главным ашкеназским раввином Цфата. В Цфате жили и жили в Хасиде. И вот Рав Исраэль Ишклова становится главным ашкеназской общины. В общем, главой ашкеназской общины.
Рав Гедалия, извините, пожалуйста, что прерываю вас. Мне жалуются наши участники, что плохо слышно.
А как сейчас слышно?
Нет, сейчас точно так же.
Плохо, да?
Угу. Ну, мы вас слышим, конечно, но трудно очень воспринимать.
Воспринимать. Так, сейчас, знаете, кстати, давайте я там посмотрю. Я, дорогие, я... К сожалению, а вот, наверное, вот это.
Так, сейчас, секундочку. А как сейчас слышно?
Сейчас уже гораздо лучше, да, наши участники.
Нормально подав... сейчас слышно?
Ну, лучше, конечно.
Так,
даже а супер нам наши... написали. Спасибо, пожалуйста.
Ну да, господа, знаете, Чукче, он не писатель, он читатель. Я не очень разбираюсь в электронике, в технике. Но как, сейчас нормально слышно?
Замечательно, спасибо большое, Рав Гедалия.
Все, господа,
и нашим участникам.
Плохой звук не сможет повредить нашему совершенно мистическому рассказу, о котором мы сейчас говорим. В общем, одним словом, Рав Исраэль, Рав Борух из Пинска приезжает в прекрасный город Сфат и тут занимается тем, чем он занимался в Пинске. Он занимается тем, что он собирал травы, лечил людей, пускал им кровь, был аптекарем и в свободное время от работы учился и еще раз учился. Он стал большим талмид-хахамом, стал большим мудрецом. Но, как я сказал, 19 век для земли Израиля время такое сейсмически нестабильное, не в плане только землетрясений, в плане различных катаклизмов, которые были тогда, либо набеги, либо эпидемии, либо пожары, либо те же самые землетрясения. И вот в 1829 году приходит еще одна беда – голод. Страшный голод. Мы прекрасно знаем о том, что земля Израиля – она полностью зависит от дождей. Есть дожди, есть урожай. Нет дождей, нет урожая. Но сейчас, когда мы научились перерабатывать, я не знаю, там, воду с Мертвого моря и делать ее пресной, сейчас, когда мы можем качать воду там, с Иордана, с современной технологии, казалось бы, что даже когда передают по сводке новостей, что уровень воды в Кинерете становится все ниже и ниже, открывая кран, мы понимаем, что у нас все лучше и лучше, потому что вода у нас есть, все нормально, но в те времена, если дождь не выпадал, это бедствие, это голод. В 1829 году голод становится настолько страшным, что в городе Иерусалиме не только люди умирают от голода, не было реально зерна, чтобы сделать мацу. То есть это был Песах без мацы. Еврейская община Цфата голодает, как, в принципе, опять же, голодают их арабские соседи. И вот здесь происходит совершенно потрясающая история. Рав Исраэль Ишклова собирает раввинов Цфата, старейшин цфатской общины в своем доме. для того, чтобы обсудить, а что же делать в такой вот страшной, трагической ситуации, когда просто нечего кушать. И вот в момент этого самого разговора раздается стук в дверь, открывает один человек дверь, смотрит, на пороге стоят два араба. Ну, в те времена, когда приходили арабы, надо было сразу прийти и узнать, что они хотят. Арабы это тоже еще было, да, еще сейсмически опасное население, которое находилось рядом тогда с еврейским населением. И вот Рафис Ройлиш клуба выходит перед этими двумя арабами, говорит там ассаламу алейким, чем могу помочь дорогим товарищам. И они говорят о том, что, послушайте, вы знаете, мы арабские торговцы, и мы привезли пшеницу, у нас много пшеницы. Мы готовы ее продать вот конкретно еврейской общине. Ну, Рафис Ройлиш клуба слышит такие необычные вещи. Такое впечатление, что разговор, который они обсуждали в комнате, был услышан около самого престола Всевышнего. Он говорит, послушайте, мы действительно голодаем, действительно у нас нету еды, но у нас нечем платить сейчас. Нет, нет, мы деньги достанем, деньги будут, но сейчас нечем платить. И один из арабов говорит, знаете что, не надо ничего сейчас платить. Вы берите пшеницу, мы придем через месяц, мы идем сейчас продавать ее в другие места, придем через месяц, вы за месяц соберете деньги и отдадите нам. Ну, Рафис Ройлиш клуба говорит, что это необыкновенное чудо, но у нас даже нету денег, чтобы вам дать задаток за эту пшеницу. И тогда эти арабские купцы говорят о том, что нам и не нужен задаток. Берите ее так, мы через месяц придем и получим у вас деньги. Благодаря этой пшенице выжило все население Цфата. Как вы понимаете, через месяц арабы не вернулись. И в Цфате на протяжении всего 19 века, до чуть 19 века, и сейчас вам расскажут эту историю и будут гадать, кто же это был. Либо ангелы, либо Ильяху Анави в сопровождении ангелов, либо кто знает, как Всевышний помогает своему народу в те минуты, когда такая вот страшная опасность. Ну, это все как бы предисловие к тому, что я хотел бы с вами поговорить. В 1830 году, после этого года голода, 1830 год, он был уже относительно нормальным в плане урожая, 1830 год для Цфатской общины становится годом чуда. Приезжают некие посланцы из Йемена и говорят о том, что вот на территории Йемена, ну, не знаю, как мы их никогда не видели, но мы знаем, что где-то у нас там на севере Йемена находится еврейское царство во главе с еврейским царем. Там находятся евреи из колена Дана. И вот они совершенно оторванная цивилизация, они совершенно оторваны от всей остальной еврейской общины. Ну вот мы знаем, что они там находятся. Ну, это будет определенная и отдельная, может быть, тема. Понимаете, дорогие друзья, с 722 года до новой эры, когда ассирийцы разрушают Израильское царство, было два царства, израильское и иудейское. Так вот, когда они разрушают Израильское царство со столицей в Шамроне, они уводят в плен 10 колен, 10 колен Израилевых. И вот с 722 года по 2023 год мы их ищем, эти пропавшие 10 колен. Ну, 10 колен – это большинство народа Израиля. Как вы понимаете, в народе Израиля было там 12 колен. Ну, хорошо, там у нас есть еще колено Иуды, есть колено Бениамина, это те колена, которые сохранились, и, в принципе, большая часть колена Леви. Ну, в общем, 10 колен у нас пропало, и мы их ищем на протяжении веков. И вот эта вот вещь, когда приходили какие-то, не знаю, купцы, посланцы с разных каких-то городов, стран, и говорили о том, что мы слышали, что где-то находится за рекой Самбатион. Река Самбатион это, ну что такое Самбатион? Самбат это Шаббат, шаббатная река. За рекой Самбатион, которую невозможно перейти, потому что на протяжении будних дней она настолько бурная, что ни один человек не может перейти на другой берег. В Шаббат она как бы успокаивается, но в Шаббат запрещено вплавь переходить через реку. И вот на одном стороне реки стоит 2,5 колена, которые остались, весь еврейский народ. На другой стороне реки стоят 10 пропавших колен Израиля, смотрят друг на друга, протягивают друг другу руки и никак не могут встретиться. Поэтому каждый раз, когда еврейская община слушала и слышала о том, что где-то находится какое-то еврейское царство, где находится еврейский царь, это была, ну, вот вещь, которая, ну, наверное, была самым приятным известием, которое тогда мог услышать народ, который, поверьте мне, жил очень бедно, страдал от различных лишений и так дальше. Ну, что я вам буду сейчас об этом говорить. Так вот, когда в 1830 году посланцы йеменской общины говорят о том, что в Йемене находится... Оказывается, еврейское царство из колена Дана. Рафи Сроили Шклова, кстати, это все не легенда, это факт, исторический факт. Рафи Сроили Шклова решает послать в Йемен представителя еврейской общины Цфата для того, чтобы наладить контакт с далеким еврейским царством, неизвестным еврейским царством. Он пишет письмо. Но, знаете... Когда, по-моему, летели на Луну, или там, или я не помню, какой-то первый спутник там посылали, или еще что-то. Ну, в общем, не помню. Сейчас решили, если вдруг его увидят представители каких-то других цивилизаций, написать о том, вот как живут земляне, какие-то там вещи написать, какие языки разные, не знаю, там изображения мужчины и женщины, там какие-то вещи о том, чтобы показать о том, что вот мы люди, мы земляне, хотим наладить с вами контакт. Такое же письмо пишет и Рафи Сроили Шклова. Он рассказывает в этом письме всю еврейскую историю. Но вот с того самого момента, когда вот эти самые 10 колен Израиля пропали, 722 года, вот когда, значит, в 722 году до новой эры пропали, дорогие братья, вот у нас произошли те или другие исторические события. Он описывает всю еврейскую историю и заканчивает ее началом 19 века. Огромное такое письмо. Надо было понять, кого же послать в Йемен для того, чтобы наладить контакт с этим непонятным, загадочным еврейским царством, которое находилось в далеком Йемене. Выбор пал на Рав Боруха. Ну, почему на Рав Боруха? Во-первых, он ученый человек. Во-вторых, он знает несколько языков. В-третьих, когда думали, кого послать в это опасное путешествие, Борух сделал шаг вперед и сказал, что пошлите меня, для меня это будет огромная честь, и я готов выполнить эту необыкновенную миссию. И вот Рав Боруха и Шклова посылает в далекий Йемен. Единственное, что Рав Боруха из Пинска, прошу прощения. Единственное, что Рафи Сроиль из Шклова говорит ему одну вещь. Он сказал, смотри, тебя посылают туда только с одним заданием. Искать потерянное колено Израиля или потерянное колено Израиля. Ты не имеешь права заниматься ничем. Вот никакие там ни работы, там ни учебой, только поиском этих колен. Вот когда ты будешь заниматься поиском этих колен, и у тебя будет это письмо, которое ты должен передать, ты будешь в полной безопасности. Как только ты забудешь о своей миссии, смотри, ты будешь находиться в большой опасности. И вот Рав Борух из Пинска направляется в далекий Йемен. Он приезжает в город Сана, там, где находится и находилась одна из процветающих еврейских общин, очень бедная еврейская община, но совершенно благородная, необыкновенная. Когда они, знаете, шли, йеменские евреи, в землю Израиля, они же не брали ни мармелада, ни шоколада, да у них ничего и не было. Единственное, что они брали с собой, это книги. Они пешком из Йемена шли в землю Израиля с книгами. Они были уверены, что когда они придут в землю Израиля, в земле Израиля уже, наверное, будет находиться храм, будет уже мессианская эпоха. Но была большая трагедия йеменских евреев, но это будет чуть позже. Это уже совершенно другой рассказ. И вот он спрашивает у йеменской еврейской общины, а правда ли говорят, что где-то там, не знаю, в Йемене, в какой-то ее северной части находится... тайное какое-то государство, в котором находится царство Дана. со своим царем, со своим войском, потому что вот я принес специальное послание от мудрецов земли Израиля. Ну и еврейская община Сана говорит о том, что да, мы слышали про это таинственное государство, еще раз оно находится на севере Йемена. Как вы понимаете, рав дорогой рав Бурух из Пинска, ни один нормальный человек в здравом уме никогда туда не пойдет. Места там дикие, места там страшные. Ну, в общем, как бы это то же самое, что прыгнуть, знаете, с самолета без парашюта, и чтобы внизу такой батут был. Есть такие товарищи, экстремалы. Либо попадешь на батут, либо не попадешь на батут. Поэтому, ну, как бы слухами земля полнится, но на севере Йемена, вот там, где говорят, они находятся, никто никогда не был. Рав Бору говорит, я туда готов поехать. Может ли мне еврейская община дать человека, который меня будет сопровождать, будет переводчиком, сопровождать меня будет, да, это пожалуйста. Нашли такого человека, такого командоса еврейского, и вот рав Бурух из Пинска вместе с этим человеком направляется на север Йемена. Путешествие, еще раз, очень тяжелое, путешествие очень опасное, вот идут они по пустынной местности, и вдруг рав Боруха, он чувствует страшную боль. Он смотрит на ногу и видит, что его укусила змея. Ну, рав Борух, он аптекарь в Цфате. Одна из главных вот его исследований, которым он занимался, это изготовление противоядий. Потому что в Цфате было много и скорпионов, и змей. В общем, там все, что угодно было в те не очень веселые времена. Поэтому он разрабатывал различные идеи, которые могли бы служить противоядием. Увидев змею и понимая о том, что змея – это очень ядовитая, и до момента, пока он не потеряет сознание и, скорее всего, войдет в кому, из которой он уже не выйдет, он говорит своему попутчику следующую вещь. Он говорит, я знаю противоядие, но для этого мне нужно овца, которую нужно там зарезать. И вот я знаю, как при помощи, вот, не знаю, там, внутренности этой овцы сделать противоядие, которое может меня спасти. Ну, этот сопровождающий человек посмотрел направо-налево, видит действительно стадо овец, ну, видимо, какого-то араба. Понимая о том, что нужно спасти жизнь рабе Боруху, он бежит к этому стаду, берет одну из овец, сразу же ее режет, приносит ее к рав Боруху. Рав Борух делает какие-то манипуляции, о которых мы не знаем, которые знал он, как специалист по этим делам. И он понимает о том, что он спасен. Но тут они понимают о том, что от укуса змеи, может быть, они спасены. Но от встречи с пастухом этого стада, у которого вид был очень-очень такой зверско суровый, который с таким огромнейшим ножом побежал в сторону их со словами «Вы украли мою овечку», они понимают, что это будет страшная вещь. И вот этот человек, возмущенный тем, что украли его овечку, хватает за шиворот рав Боруха, начинает ему по-арабски что-то говорить. Рав Борух понимает о том, что это последняя минута его жизни, и он начинает читать, ну, как перед смертью, каждый еврей молитву «Шма Исраэль». И вдруг, когда он начинает читать молитву «Шма Исраэль», этот пастух, который держит его там за грудки, вдруг на него посмотрел, улыбнулся и говорит ему на иврите: «А вы еврей?» Ну, рав Борух из Пинска ожидал услышать там любую речь, даже марсианскую, но в этой пустыне услышать еврейскую речь от какого-то пастуха, который там находится в какой-то безлюдной совершенно местности, он говорит, да, я еврей. А почему ты тут находишься? И рав Борух на иврите, правдивая, кстати, совершенно история, и рав Борух на иврите рассказывает ему, что он представитель еврейской общины Цфата, он везет письмо, письмо таинственному царству колена Дана, которое, говорят, находится где-то на севере Йемена. И он хочет найти это царство. Он спрашивает у пастуха, не знает ли он что-то про это царство. Пастух говорит, ну как не знаю. Знаю, конечно, я сам из этого царства, я сам из колена Дана. Рав Борух обнимает этого человека и говорит, ну, Всевышний помог мне. Сможешь ли ты меня провести на вашу территорию? Я хочу поклониться перед еврейским царем, хочу передать ему это письмо. И пастух говорит, нет, ты знаешь, у нас четкое правило, никто не знает, где мы находимся, у нас такое тайное место. Единственное, что я могу сделать, я могу взять у тебя это письмо, я могу передать его нашему царю, Ты жди меня, я вернусь. Ну вот через неделю-полторы на этом же месте я к тебе приду, я скажу, что ответил наш царь. Если он разрешит, чтобы тебя пустили в наше царство, ты туда войдешь. И вот Раби Борух ожидает ответа этого пастуха, проходит неделя, он не возвращается, проходит 10 дней. Ну, видно было о том, что пастух уже, видимо, не вернется. Провианты заканчивались, вода заканчивалась, и человек, который сопровождал Рав Боруха, говорит, что надо возвращаться в Сану. И вот Рав Борух возвращается в Сану. Говорит, буду ждать в городе, вдруг придут эти посланцы таинственного колена Дана, который где-то находится на севере Йемена. В этот самый момент у местного паши тоже произошла какая-то трагедия. Его тоже кто-то укусил. Не знаю, змея это была, скорпион это был. Ну, в общем, местный, даже это был не паша, это был местный мула. Он лежал в присмерти, начали ходить по сане, спрашивать, нет ли в сале докторов, которые могли бы спасти нашего пашу или мулу, или имама. Ну, в общем, я не помню, кто он был. По-моему, был религиозный все-таки деятель какой-то. И говорят, слушайте, тут есть один посланец земли Израиля, он совершенно потрясающий врач. Совершенно потрясающий врач, аптекарь, он знает там снадобья, и вот этот его сопровождающий говорит, вот его укусила змея, он изготовил лекарство, благодаря которому он остался жив. Ну и этот местный мула говорит, приведите его ко мне. Приводит Раби Боруха, и он говорит, если ты меня спасешь, еврей, я, в общем, сделаю для тебя все, что ты хочешь. Вот любую вещь для тебя выполню. И Раби Борух изготавливает для него противоядие. И этот имам, он выздоравливает. Он настолько был благодарен Рав Боруху, что он подарил ему меч, коня и дом. И сказал о том, что я тебе даю любые деньги, которые ты хочешь, для того, чтобы ты остался у меня моим личным врачом. Но Рав Борух из Пинска помнил слова Рав Исроэля из Шклова: ты будешь защищен и находиться в безопасности только тогда, когда ты будешь заниматься конкретным делом, ради которого тебя послали. Но так как ждать нужно было какое-то время, он подумал, ну хорошо, почему бы не подработать, не быть там врачом, аптекарем у этого мулы в Сане. И вот он начал у него работать. Ну, понятно, что тут все идет по обычному сценарию, по обычному плану. Ревность, другие врачи, другие там аптекари, знахари, я не знаю, кто там был, начали его ревновать, начали, в общем, говорить всякие гадости про Раби Боруха из Пинска. В общем, все закончилось тем, что в 1834 году Рав Боруха из Пинска присудили к смертной казни, ему отрубили голову. Тело бросили собакам, чтобы они, в общем, этим телом питались. Что интересно, собаки не притронулись к телу Раби Боруха, и тогда местный там иман, или, не знаю, там паша, кто там был главный, увидев такие вещи, сказал, видно, человек был святой, и разрешил еврейской общине Сана его похоронить. Так вот, в тот момент, когда происходят похороны Раби Боруха из Пинска, к похоронной процессии подъезжает три всадника, одетые во все черное, у них практически закрытое лицо, видно только глаза, и на иврите они спрашивают у людей, которые хоронят Раби Боруха из Пинска, не знают ли они человека, которого зовут Борух из Пинска. Они говорят, знаем, вот мы его сейчас хороним. Всадники сказали, очень жалко, и уехали. Еврейская община Сана до, не знаю, 20 века так точно, была уверена, что это были посланцы этого самого далекого колена Дана. Вот, дорогие мои господа, 1834 год. А теперь давайте перемотнем на 1000 лет назад. 960 год. В 960 году происходило много разных событий в мире. Ну, допустим, в городе Героя Киева у Святослава Игоревича от его ключницы, которую звали Малуша, тогда от ключниц многие рожали, имели детей, от ключницы Малуша рождается мальчик. Этого мальчика назвали Владимиром. родился он еще язычником, Владимир, потом, кстати, Владимир Красносолнышко, Владимиром Великим, ну, в общем, Владимиром Крестителем, как он войдет в мировую историю. И в этот же самый год, 960 год, если бы вы посмотрели бы или почитали бы европейскую прессу, если вы посмотрели бы местные YouTube-каналы, вы увидели бы о том, что одна из главных вещей, которая людей волновала в этот год, это глобальное перемещение народов. Многие народы переходили из места в место, но в первую очередь это был огромнейший переход евреев из Италии, где они находились, Франции, где многие из них жили, в германские земли. В германских землях тогда еще полудикие города, государства, они искали людей, которые могли бы наладить экономику, которые могли бы наладить в этих городах, многие из которых рождались посередине опушки леса, опушку вырубали, начинали строить какой-то город, который потом становился каким-то известным немецким городом. И вот по всей Европе тогда был один общий призыв. Если евреи приедут в Германию, в эти далекие, дикие земли, в общем, у них будет все, что они хотят. И вот огромное-огромное количество евреев, опять же, из Италии в первую очередь, частично из Франции, переселяется на германские территории. Это начало тех людей, которые называют себя ашкеназскими евреями. В этот же самый 960 год в Медина Аль-Захра, так называлась столица халифов, кордовских халифов, которые правили совершенно необыкновенным халифатом, совершенно необыкновенным арабским государством на территории современной Испании. Поверьте мне, это были, наверное, одни из самых грамотных людей, которые жили тогда в мире. Тогда арабы и европейцы, они очень-очень отличались. Европейцы были как современный Хамас плюс-минус, ну, в общем, такие дикие товарищи. А вот многие арабские государства, они были, наоборот, очень образованные, очень грамотные. Там находилась мировая культура. Так вот, где-то 8 километров от Кордовы, в Медина Аль-Захра, в резиденции халифа, которого звали Абдуль Аль-Рахман III. Ну, в русской традиции Абдуль Аль-Рахман редко произносится, поэтому по-русски его называют обычно Абдурахман. Так вот, в резиденции Абдуль Аль-Рахмана III в большом зале сидит его министр иностранных дел. А министром иностранных дел у Абдуля Аль-Рахмана III был совершенно необыкновенный такой человек, которого звали Хаздай ибн Шапрут. Как вы понимаете, Хаздай ибн Шапрут по национальности не был турком-месхетинцем, не был, не знаю, там, казахом, туркменом. В общем, он был одним самым евреем. Хаздай ибн Шапрут. Необычный человек, необычная личность. Может быть, на следующем уроке мы более подробно поговорим про этого человека, потому что он как раз и будет автор письма, которое мы сейчас с вами будем рассматривать. Так вот, основная задача Хаздая ибн Шапрута, который сначала был министром финансов у халифа, потом стал министром иностранных дел у халифа, заключалась в том, что он принимал различных иностранных послов. Послы приходили, потому что кордовский халифат тогда был одно из самых сильных и самых культурных королевств, ну, вообще мира, наверное, плюс-минус. Приходили многие посланцы, вот он с ними беседовал, говорил, и всегда Хаздай ибн Шапрут задавал посланцам один и тот же вопрос. Если в ваших далеких странах еврейская община, как она живет, что, чем занимается эта община? Ну, в общем, это то, что интересовало его. И вот приблизительно в 960 году перед Хаздаем ибн Шапрута предстают купцы из области, которая называется Хорасан. Область Хорасан находится на территории современного Ирана. Ну, купцы приехали для того, чтобы там торговать, и встречаются они. А он был прям Кекесов, второй человек после фараона, он был второй человек после халифа. Встречается с самым таким могущественным человеком огромного этого кордовского халифата. И вот Хаздай ибн Шапрут спрашивает, а есть ли в Хорасане еврейская община. Они говорят, да, да, конечно, там много евреев. Ну, Хорасан, рядом с ним находится исторический Вавилон. Это современный Ирак. И в Персии, в Иране тогда находилась тоже очень большая еврейская община. И вот он спрашивает о том, чем занимается община. Ну, вот община занимается тем-то, тем-то, тем-то. И вдруг один из купцов Хорасана говорит о том, что, ну, нашу общину, конечно, не сравнить с той общиной, которая находится где-то в далеких-далеких землях. Потому что мы знаем, что там существует еврейское царство, и мы даже знаем, что там есть еврейский царь, которого зовут Йосеф бен Бениамин. Но, как вы понимаете, у евреев всегда загоралась красная кнопочка, красная лампочка, прошу прощения, как только он слышал эти вещи. Не только Рав Борух из Пинска, не только Рав Исроэль из Шклова, который услышал, что где-то в далеком Йемене есть еврейское царство. А тут он слышит от купцов Хорасана. И не просто еврейское царство, могущественное еврейское царство во главе с царем Йосефом бен Бениамином. Ну, надо отдать должное Раби Хаздаю бен Шапруту, так как он был министр иностранных дел, со многими людьми очень беседовал, знал многие вещи, многие тайны. Он понимает о том, что любую информацию нужно всегда перепроверять. И вот буквально через несколько дней перед ним предстают посланцы далекой Византии. Ну, Византия, может, была далекая, но в те времена она налаживала дружеские отношения с Кордовским халифатом, против другого халифата, который был шиитским халифатом, они с ним, значит, боролись и, в общем, искали враг моего врага, мой друг, ну, по такому принципу. И вот приходит, значит, большая там, делегация из Константинополя, встречается она, понятно, с Хаздаем бен Шапрутом, и Хаздай бен Шапрут спрашивает у них вопрос, а правда ли, что где-то на далеких землях говорят, что нужно переплыть это огромное море, которое сейчас называется Черным. Где-то там, в далеких землях, находится могущественное еврейское государство. И послы Константинополя говорят, да, это абсолютная правда. Мы с ними ведем торговлю. У нас с ними совершенно потрясающие взаимоотношения. Правит этим царством царь, которого зовут Йосеф бен Бениамин. И тогда Хаздай бен Шапрут понимает о том, что это правда. Что делает Хаздай бен Шапрут? Хаздай бен Шапрут решает написать письмо. Письмо неизвестному еврейскому царю, который правит далеким еврейским царством. Потрясающее письмо. Мы будем читать потом это письмо. Главная мысль этого письма была следующая. Хаздай бен Шапрут, человек, который имел огромную власть, ну как, не просто огромную власть, он был вторым человеком самого могущественного государства, ну, Европы того времени так точно. Ну, может быть, там Византия была не менее могущественным, но Кордовский халифат это было мощнейшее и культурнейшее государство. Основная идея, которая у него будет проходить через это все письмо, он готов пешком пойти к еврейскому царю, в еврейское царство, готов быть кем угодно в этом царстве, только чтобы жить под властью еврейского царя, только чтобы находиться в царстве, которое будет называться еврейским. И вот Хаздай бен Шапрут пишет свое знаменитое письмо. Письмо надо было как-то отправить. В те времена, знаете, почта работала не очень хорошо. Хочу вам сказать такую вещь, что ну, лет через 600 после этих событий, ну, хорошо, через 500 после этих событий, великий раввин, которого звали Рав Авадия из Бартануры, который переехал из Италии в землю Израиля, у него совершенно потрясающие письма своим друзьям, своему отцу. Вот одно из писем отцу начинается такими словами: «Дорогой папа, хочу тебе ответить на письмо, которое, как я вижу, ты написал год тому назад, но пришло оно ко мне только сейчас». Тогда корреспонденция могла идти год, могла идти полтора года, точно так же, как и обратно. Но когда ты понимаешь, куда писать, это одно дело. Когда ты пишешь на деревню дедушки, в принципе, ну, кому писать там, хазарскому, он даже не знал, что это хазарский царь, еврейскому царю Йосефу бен Бениамину от Хаздая Шапрута до востребования, пускай будет на почте, начинается целая история, как он думает, через какие страны его передавать. Там детективная история. Передавали ее там через современную Болгарию, через современный там Киев. Там, ну, это совершенно потрясающая вещь, как это письмо должно было дойти до царя Йосефа. Царь Йосеф получает это письмо и дает Хаздай ибн Шапруту ответ. Ну, как мы понимаем, что ответ Хаздай ибн Шапрут не получил по одной простой причине, потому что это письмо очутилось в Каире, и оно до сих пор находится, ну, как да, до сих пор, сейчас не там находится, но в 19 веке его там нашел Шехтер, когда он проводил исследование каирской генезы. Для того, чтобы понять еще раз, дорогие мои друзья, содержание этого письма, нам нужно как минимум разобраться в этом необычном, странном народе, который называется хазары. Кто они были такие? Почему они приняли иудаизм? Что стало причиной того, что они приняли иудаизм? Это потрясающая история. Но, знаете, в конце нашего сегодняшнего разговора, нашей сегодняшней первой серии, ну, как минимум, давайте разберемся в этимологии. Что такое вообще хазары? Ну, с точки зрения этимологии, хазары, точно так же, как и казахи, обозначают одно и то же слово. Ну, то есть язык-то практически один и тот же. Обозначают это кочевники. Речь о народе, о котором мы сейчас будем говорить, это был такой тюркский, такой полудикий кочевой народ, который, в общем, славился тем, что там были хорошие воины. И если какая-то страна начинала воевать с какой-то другой страной, им нужны были какие-то головорезы, то, поверьте мне, в 7 веке самыми лучшими воинами всегда были хазары. Ну, в веке 9 самыми лучшими такими воинами, которых можно было набрать для того, чтобы они были такими киборгами, головорезами, это были либо аланы, либо, в общем, славяне. Очень часто, кстати, русичи. Вот в 7 веке это были хазары. И хазаров часто нанимала то Персия, то Византия. Ну, в общем, кто больше заплатит? Кто больше заплатит, на той стороне хазары и будут воевать. В 627 году хазары решили и сами, в общем, быть с усами. Они захватили город Тбилиси. И город Тбилиси практически на протяжении 100 лет был чисто хазарским городом, пока туда не прошел уже арабский халифат. Но это уже будет чуть позже. Господа мои, дорогие друзья, время бежит. Много сегодня говорили, но это первая серия. Первая серия. Встретимся с вами на следующей неделе. Поговорим о хазарах. Самое главное, поговорим о письме. Точнее, даже о двух письмах. Письмо Хаздай ибн Шапрутову хазарскому царю Йосефу и ответное письмо хазарского царя Йосефа бен Бениамина Хаздай ибн Шапруту. Это будет тема нескольких наших уроков. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо большое, что были со мной этот час.